Всем добрый вечер. Программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская.
Здравствуйте.
Алексей Дурново. Какая тема роскошная, Наталья Ивановна. Прямо хочется сразу узнать подробнее. Безумцы на престолах Европы.
Она меня очень увлекла.
Кто такие? Что они делают на престолах?
На сегодня я предложу 4 безумцев.
Угу.
Карл VI безумный.
Угу.
С этим прозвищем и остался. Генрих VIII, которого я сама произвела в безумцы, со своими женами.
Да.
Разве
голову
не безумие?
Рубил, разводился.
Хуана I, которая осталась с прозвищем «Безумная», дочь католических королей. И наш смиренный, тихий безумец русский, тоже Европа, царь Федор Иоаннович. Так обзором мы, я надеюсь, по ним пройдемся. И, по-моему, это достаточно интересно.
С кого начнем?
Конечно, Карл VI. Мы хронологически. Сначала несколько слов о слабости монархической системы. В ней заложена в природе слабость. Каким бы ни был наследник, лишь бы он был законным, и он наследует по праву рождения, а вовсе не по достоинству. А придворная комарилья счастлива, когда на престоле безумец или младенец. Это великолепное сочетание. Тогда они могут делать все, что угодно. Наживаться как угодно. Так всегда и было. Это их мечта. И биографии нескольких безумцев, которых мы обозрим, яркое тому подтверждение. Начнем с Карла VI по времени... Самый ранний. Французский король. Так и остался с прозвищем в истории «Безумный». Сын Карла V Мудрого. Замечательного, умного, талантливого правителя. Мудрого. Остался с прозвищем «Мудрый». А вот так случилось, что он безумен. Династия Валуа. В стране бог знает, что творится. Идет гражданская война бургиньонов и арманьяков. Придворная. В Париже вспыхивает восстание кабашхенов. Но в 1415 году, кажется, перелом. Английская победа при Азинкуре. Сейчас все будет хорошо. Но нет. В 1420 заключен позорный договор в Труа. Нет, не существует французского историка, который не назвал бы его позорным. 20-й год. С Генрихом V английским, которого провозглашают наследником. Все. Кажется, до Жанны д'Арк еще время,
да,
когда народ восстанет. Будет объединенное королевство. И вот этот несчастный безумец, отец Карла VII победителя, бывшего дофина Жанны д'Арк, у него такое родство, тем не менее он совершенно безумен. Начало его безумия 15 августа 1392 года. На охоте он перепутал дичь и придворных.
А может, серьезная такая ошибка.
А может, не перепутал, надоели они ему. И перестрелял нескольких человек. Дальше симптомы безумия усиливались. Временами он не узнает жену. А может, надоело. Воет, как зверь. Отказывается мыться. Самое главное, отказывается снять доспехи, потому что ощущает себя хрупким стеклянным сосудом. Говорят, есть такое психическое заболевание. Страх перед этим миром. Но он не снимает доспехи.
Ну, если ты стеклянный, то, конечно, сам Бог велел
ему
доспехи
страшно
носить.
Тогда. Конечно. Ну, разгулялись совершенно придворные. Образовались две партии. Партия войны, которую возглавил брат короля Людовик Орлеанский. И партия мира, так сказать. Родственник королевского дома, герцог бургундский, Жан Бесстрашный. И дерутся. Бургундцы за союз с Англией. Партия войны против этого союза. Заключается жалкое, неубедительное перемирие. В 1396 году. Карл VI ничего этого не понимает. Его женят. Дали ему в жены.
Против воли.
Абсолютно. Никто не интересовался мнением стеклянного сосуда.
Никто не спрашивает.
Что там сосуд думает? Жена немка. Не любили их, всегда не любили при французском дворе. Изабелла Баварская. И вот вокруг нее интриги. Кто перетянет ее на свою сторону, как она будет влиять на безумного мужа.
Вообще, судя по портрету, немыслимая красавица.
Да, так, хороша собой.
Да.
Родственница дома Габсбургов с таким характерным носом, профилем. Он не моется, он воет, как зверь, бегает по коридорам Лувра, воет, а у жены непрерывные выкидыши. Значит, наследника не намечается. То есть Франция в совершенно трагической ситуации. Надо сказать, что вся Столетняя война до 1453 года, условная дата ее окончания, она очень сложна для Франции. Даже когда они начали одерживать победы, Карл V победитель, все это было так дорого. Страна была страшно разорена. А на престоле вот такое существо. Несчастный. Не зря он стал объектом жгучего интереса Вильяма Шекспира. Гений Шекспира вообще тянулся к хроникам. Хроники Холиншета знаменитые. Он их обработал. Ему было очень интересно. Он очень... Сын перчаточника оказался гением. Бывает. И вот этот гений написал 9 пьес для начала по этим хроникам, потом другие. Получил дворянский герб. Но карьера его кончилась очень характерно. Раз в жизни он написал в угоду власти драму про Генриха VIII. Отец Елизаветы, ну как же, надо подольстить правящему дому. Что вы думаете? Сгорел театр.
Случайно.
На крыше, там такая галерея была, а крыша солома. Публика там бросала какие-то факелы, фейерверки, и театр сгорел. Вот такая судьба переплела с гения драматурга и престола. Следующий безумец, о котором невозможно не сказать, Генрих IV Боленброк, король Англии, династии Ланкастеров. Он прожил 46 лет, королем стал в 32 года, правил 14 лет. Суть его биографии – удержать узурпированную власть не легче, чем ее захватить.
Он же кузену контрапупил.
А может быть, даже труднее. Она у него шатается, она ускользает из его рук. Он пережил все. Лжепримирение сторон во время войны Рос. Это война Рос. Кланы. Дерутся кланы. Бегство. Эмиграцию. Скитание. Как неизвестное лицо. Затем его низложили, заточили в Тауэре. И там он от меланхолии скончался. То есть судьбы этих безумцев очень тяжелые. Война Рос – это как бы продолжение Столетней войны, связанное с тем, что в Англию вернулось много людей, которые умеют только воевать. Грабить и воевать. А период успехов кончился. И вот они сцепились друг с другом. Это страшная, длинная война, истощившая страну до невозможности.
Пришедшая, насколько я понимаю, очень на руку Франции, той же самой, от которой отстали.
Вот так и победим, да?
Да?
Угу. Нет, ребята, вам понадобится Жанна д'Арк. Так просто не получится. У Шекспира описано это время как-то трепетно, сердцем. Написано сердцем. Когда он описывает убийство детей, а в это время, считается, были убиты дети, законный наследник, племянник короля, то Шекспир сочиняет такой монолог. Король Генрих говорит: «Я больше, чем кажусь, и менее того, чем я рожден. Все ж человек, ведь меньшим быть нельзя мне. Все говорят о королях». Я тоже. Монархия – яркое явление. Она бросается в глаза, она кажется незыблемой, роскошной. Кругом роскошь, богатство. А тем не менее, изнутри она гниет со страшной силой. Гёте писал, то, что благородные философы говорили о Вселенной, относится к Шекспиру. Все, что мы зовем злом, есть лишь обратная сторона добра, которая необходима для его существования. Вот монархия – материал для размышлений, размышлений тревожных. Достоевский очень интересовался этими временами. Называл Шекспира мировым гением, который пришел возвестить нам тайну души человечества. Композитор Берлиоз. Шекспир обрушился внезапно, поразив меня подобно молнии. Гении, когда они в сочетании, то получаются очень яркие явления. И Шекспир, написавший 37 пьес и 150 сонетов, уделил этим временам огромное внимание, понимая, что более яркой, драматической почвы он не найдет, кроме как в истории. И он это сделал. Пушкин писал. Без Пушкина ничего не обходится.
Ничего. Наше все.
Абсолютно точно сказано. После чтения Шекспира я всегда чувствую кружение головы. Вот. Мне кажется, будто я глядел в ужасную мрачную пропасть. И эта пропасть — наши с вами позднесредневековые времена. И еще раз из Пушкина. Немцы видят в Шекспире черт знает что. Тогда как он просто, без всяких умствований, говорил, что было у него на душе, не стесняясь никакой теории. Тут он выразительно напомнил о неблагопристойностях, встречаемых у Шекспира, и прибавил, что это был гениальный мужичок, как он выразился. То есть гении, когда они сближаются, они либо вот восхищаются друг другом, либо ревнуют. Толстой не любил поэзию. Здравствуйте. Почему?
Да. И историю.
И музыку. Любил свое творчество. Он сознавал, что он гений. В 9 лет он написал в дневнике: «Мне придется смириться, привыкнуть смиряться со своей гениальностью». В 9 лет. И дальше всю жизнь
привыкал.
Привыкал мучительно. Наши с вами безумцы разные. Вот несчастнейший Карл VI, Генрих IV ни о каких женщинах не помышляли. А вот Генриха VIII я определяю в безумцы. По его совершенно безумной страсти к женскому полу. Он отдал этому все силы своей души, свое здоровье. Он абсолютный тиран, который с годами был все более откровенным тираном. Но женщины занимали центральное место.
Шесть жен.
Двоих казнил.
С двумя развелся.
Это тем просто безумно повезло. В юности он написал, ирония судьбы, трактат о святости брака. Боже мой, хоть бы без этого обошелся. Не обошелся. И в итоге абсолютный безумец на престоле, занятый своими внутренними проблемами, пишет баллады. У него жена Екатерина Арагонская, с которой он мечтает развестись. А она не поддается.
И Папа Римский против.
Да, когда-то он был за этот брак. Он написал балладу в ее честь. Цитирую. «Пусть мрачную рекой струится испанцев кровь по мостовой». Они же научились очень ловко отнимать у испанцев золото. «Да не устану я молиться о благе Англии родной. В честь нашей доброй королевы слышна немолчная хвала. Ей вторят радости напевы, ее дославятся дела». И поэт, и одаренный человек. Но страсть к женщинам При наличии неограниченной власти она трагична. А ведь начинал хорошо. Он начинал как король гуманистов. Они мечтали, что он таким и будет.
Размечтались.
А он заявил, без ученых людей мы едва ли смогли бы существовать. Они поверили. Поверил самый разум Роттердамский. Поверил Томас Мор.
На свою голову.
Пока ему голову не отрубили. Да, ту самую голову. Казалось бы, личность, достойная уважения. Но отец Генриха VIII был коронован прямо на поле сражения, где Ричарду III разрубили голову вместе с короной. Начало дурное. И дурная кровь дает себя знать. Он тиран среди тиранов. Предлог для развода с Екатериной Арагонской кажется очень убедительным. Хочет развестись. Потому что она была помолвлена с Артуром, его братом, на 5 лет старше. Но Артур безвременно умер. Вскоре после торжеств, которые заняли несколько месяцев свадебных, хлипкое здоровье мальчика этого не выдержало.
Не выдержал. Не выдержал. Свадебных торжеств.
И вот теперь под этим предлогом, кажется замечательным, хочу развестись. Не получается. Не получается.
Но при этом есть дочка маленькая, Мария, в будущем кровавая.
Единственная законная.
Да.
Все остальные, включая Елизавету, сомнительного происхождения. И этот безумец сначала приближает Томаса Мора к себе максимально. Они прогуливаются. Он обнимает Томаса Мора. Он делает его канцлером. Все. Вот начинается король гуманистов. Он наезжает в Челси, в дом Мора. Тогда это была деревня. Обнимает его. Но нет. Тирану не имется. Яркий человек рядом его не устраивает. Его надо убрать. И он начинает бороться за то, чтобы уничтожить Томаса Мора. Из письма одного из лордов Эразму Роттердамскому. Я говорю, не сомневаясь, мой Эразм, когда ты услышишь, что тот, кого мы могли бы назвать нашим Октавианом, вот как они мечтали о хорошем правителе. Слабость монархии еще состоит в том, что мечта о хорошем правителе разбивается о реальность. Твоя меланхолия вмиг тебя покинет. Но король жаждет не злата, жемчуга, драгоценностей, добродетелей, славы, бессмертия. О, мечты, мечты, где ваша сладость? Ничего не получается. Екатерина Арагонская упирается насмерть. Папа Римский поддерживает ее упорство. Ослабить английского короля очень даже приятно. И в итоге эта дорога Томаса Мора на плаху. Генрих жаждал военной славы. Ничего не получилось. Неудачные войны. И досталась ему слава безумца и сластолюбца. До безумия. Ему нужен наследник. Екатерина Арагонская не может. 10-й ребенок Марии Тюдор единственный законный. А так все выкидыш. И вот начинается страстное увлечение короля Анной Болейн, фрейлиной. До этого он увлекался ее сестрой, а все ее увлечения, его увлечения превращались в печальную реальность. Вот его жены. Анна Клевская.
В которую, он, говорят, влюбился по портрету.
Да, да. Потому что портрет писал Дюрер.
Да.
Анна Клевская. Аннуляция брака была. Екатерина Говард. Там были реальные измены. Екатерина Пар.
Ей повезло.
Анна Болейн, да.
Вот Екатерине Пар повезло.
Случайно.
Умер он раньше.
Ну, я рискую быть критикуемой за это, но это нормально. Но, по-моему, его надо отнести к числу безумцев. Оставить в нормальных этого человека, помешавшегося, правда, кроме женщин, у него была вторая страсть к еде. Он ел много, жирную пищу, и в итоге к концу жизни не мог двигаться. Без посторонней помощи он не передвигался.
Он примерно таким, кстати, описан у Марка Твена в «Принце и нищем», где он умирает практически в самом начале. Он описан таким неподвижным и очень-очень тучным и массивным человеком.
Вспомним нашего российского. Все-таки мы тоже Европа. Царь Федор Иоаннович, тишайший, смиреннейший, годы правления 1584-1598.
Сын Ивана Грозного.
Третий сын Ивана Грозного. Последний Рюрикович московской ветви, прямой, который прямо от Ивана Калиты. Канонизирован посмертно православной церковью. Специалисты по-разному расценивают его правление, но, конечно, реально правил Борис Годунов. Этот безумец был правителем номинальным. У него немало сводных братьев, сестер. В русской истории царевич Дмитрий, убитый, убиенный в Угличе. Комиссия Шуйского, бог знает, что написала. Что он играл в ножички и 14 раз упал на ножичек. Ну, как можно 14 раз упасть?
Ну, Василий Шуйский еще был мастер соврать.
Придворный хитрец. Да. Ловкач. И в итоге наследует Федор Иоаннович. Сохранилось мнение Ивана Грозного о нем. Постник и молчальник. Более для кельи, нежели для власти державной рожденной. Историк Сергей Михайлович Соловьев описал распорядок дня Федора, в котором с 4 часов утра и до позднего вечера молитвы, беседа с священником, за утреннее вечернее в церкви. Каждую неделю царь отправляется на богомолие в какой-нибудь из ближайших монастырей. Смиреннейший из безумцев, не запятнан никакой кровью, но, конечно, не совсем в своем уме. Вот она монархия, вот ее слабости. Уж какой достался, какой уцелел, такой и будет право править. И найдется на него свой Годунов, свой Шуйский, так же, как там бургиньоны и арманьяки. Слабость монархии очевидно каждому, кто читает материал по истории.
Ну, про таких, как Федор Иоаннович, иногда говорят слово «малохольный». Да, он таким не буйный,
был.
Да?
Он таким и был. Никакого кровопролития, несчастья в семье. Сильный по характеру Годунов рядом с ним, абсолютно ему не конкурент. И вот этот тишайший безумец молится и молится. В итоге смертельно заболел в 1597-м. И 7 января в час ночи скончался. Свидетель, единственный, патриарх Иов, сообщил, что перед смертью царь беседовал с кем-то незримым, именуя его великим святителем. А в час кончины в палатах Кремля ощущалось благовоние. Его причастил сам патриарх. Все очень по-средневековому. Классическое средневековье, что на Западе, что в России. Ну и, конечно, апогей средневекового безумства, потом будет еще один персонаж. Апогей, несомненно, это знаменитая Хуана I безумная.
Испания.
Перенестика
лоса. Дочка прекрасных родителей.
Католические короли.
Да.
Сам Папа Римский дал им этот титул. Полуостров раздираем противоречиями. Изгнание марисков, ограбление и конфискации евреев, сирийцев, всех. Ну, казалось бы, будем процветать. Не получается. Во-первых, трудно с детьми. Нет детей. Хуана родилась у католических королей незадолго до смерти матери Изабеллы Кастильской. Ее набожность Изабеллы Кастильской сопоставима только с алчностью Фердинанда Арагонского. Такая сладкая парочка. И вот эта несчастная девочка, она приехала к родителям вместе с мужем Максимилианом Красивым. В средние века очень важно, чтобы человек был красивым. Ее заперли, не отпускают. Подняли разводной мост, не дают лошадей. Она кричит. Стоит в легкой одежде, во дворе, безумствует. Случаются приступы оцепенения. Молчит по нескольку дней. Изводит себя голодом. То есть она безумна по-настоящему. Безумие стало полным и окончательным после смерти ее супруга.
Максимилиана Красивого.
Да. Надо сказать, что в этом арагонском роду бешеная привязанность к своим женам и мужьям была выдающейся. Сама Екатерина Арагонская. Mm-hmm. Здесь то же самое. Ее супруг скончался. Она не дала его похоронить Филиппа. Ездила с траурной процессией и гробом по Испании на пути к усыпальнице в Гранаде. Королевская усыпальница в Гранаде. Самый юг острова. Не подпускала никаких женщин. Периодически приказывала скрывать гроб.
Чтобы проверить, там ли он.
Все ли на месте. Вообще трудно вообразить. Вот это безумие образцовое, я бы сказала. И она и осталась с прозвищем «Безумная». А надо сказать, средневековые прозвища, они очень точные. Она прожила 76 лет. Из них 46 фактически в заточении. Но ее сын взял реванш. Карл Пятый.
Какой великий. Великий Карл Пятый.
Он скажет, в моих владениях не заходит солнце.
И будет прав.
И это правда. Вот такого сына ей послала судьба. Но жизнь Хуаны, она просто пугает. До ее воцарения перемерли все ее братья и сестры. Один за другим. Одна уцелела Мария замужем в Португалии. Так король Мануэль Первый мечтает захватить престол, захватить все. И английский престол тоже. Вот такая трагическая жизнь. Она довольно долго была просто принцессой, но не наследницей, не инфантой. А затем ее сторонники стали мечтать об объединении корон. Тем хуже для нее. Ее двухлетний сын, сын сестры, вернее, Хуана Изабеллы из Астурийской, Мигель, наследник трех корон. Португальской, по мужу. Кастильской и Арагонской по матери Изабеллы, Изабелле и Фердинанду. Но в 1500-м он умер.
Тяжелые три короны.
Для младенца.
Головушки, да.
Для маленького ребенка. Ее несчастья начались, когда ей было 22 года. Родители их пригласили к себе и решили ее не выпускать обратно, опасаясь, что ее муж захватит власть. Они создавали ее безумие. Беспощадно. Надо сказать, что в королевских семьях всегда было очень много детей, и те, кто были живы, они не особо щадили. Они обращались с ними жесточайшим образом. И вот она в итоге, совершенно больная, ездит с гробом по всей стране, периодически туда заглядывает, не допускает женщин близко к гробу, ревность арагонская знаменитая, и она осталась с прозвищем «Безумная». Абсолютно закономерно, хотя и очень печально. Это образцовая биография безумия.
Безумца, да.
Есть еще один, много более поздний. Людвиг II, знаменитый, баварский. Это уже новое время.
Да.
Он правил с 1864 по 1886. Самый эксцентричный монарх на европейском престоле. Он жил в вымышленном мире артурского цикла. Хотя у короля Артура, конечно, был реальный прообраз. Он наполовину римлянин был, наполовину бретонец, кельт. Но этот сочинил своего Артура и жил в его мире. Тратил огромные средства на строительство сказочных замков. Эти замки сейчас объект культуры, культурного наследия. Как ребенок, он строил себе что-то вроде покоев спящей красавицы, чего-нибудь в этом роде. И переселился туда. Он старший сын, вполне вроде бы обычный человек. Кронпринца Максимилиана и кронпринцессы Марии Фредерики. Полное имя Отто Фридрих Вильгельм Людвиг. У него был брат на 3 года младше. Но в 1848 год революции великих в Европе. Дед Людвиг I под давлением революции отрекся от престола. Королем стал отец Максимилиан, а Людвиг кронпринцем. Умер отец в 1864, и 18-летний Людвиг стал королем. Впервые он предстал перед народом на похоронах отца. И народу безумно понравился. Ну, любят красавцев на престоле. А он красавец. Очень высокий. 1,93 м.
Ничего себе.
Представьте
это,
себе.
Да,
такой богатый.
Гренадерский рост.
Таких любят. И они стали его любить. Но он ушел в свой мир.
Сказочных замков.
Сказочный. В 1864-м он познакомился с композитором Вагнером. Был уже знаком с Бисмарком. Но Вагнер ему важнее. Он навсегда полюбил оперу. И слушал ее в одиночестве. Материально очень поддерживал Вагнера. Отдавал огромные деньги этому композитору. Зато в Баварии Вагнера возненавидели. Он слишком дорого обходится в нашей стране. Что да, то да. Лоенгрин был любимым, любимым произведением Людвига. «Сказочный замок», «Лоенгрин», и он на облаке, его называли принцем ночи, рыцарем-лебедем. Как только не называли.
Красиво.
Как только не называли. Попробовал воевать. В 1866-м начинаются войны за объединение Германии. Полная неудача. Ну, какой из него воин? Из этого мечтателя. А признаки повреждения ума все более очевидны. Так он стал наряжаться Людовиком XIV.
Ух ты!
Чтобы его все узнавали.
Вражьим французским королем.
Это не важно. Это его кумир. Гуляя по парку, вежливо поздоровался с деревом, приняв его за Вагнера. То есть, поехал Вагнер навещать в Швейцарии, где композитор жил с женой, дочерью Листа. У них своя тусовка музыкальная. Народ требует наследника. Объявили помолвку Софии Баварской. Но Людвиг бесконечно переносит сроки свадьбы и осенью 1867-го разрывает помолвку. Он боролся со своим гомосексуализмом.
Вон оно как.
И, конечно, не победил. Этот сказочный мальчик, странный, живущий в вымышленном мире, ему это в самый раз. Он никогда не женился. Но в жизни его были мужчины. Не очень почетно. Например, конюх. Рихард Хорник. Или театральный актер Йозеф Кайнц. Придворный Альфонс Вебер. Уединение. Он перепутал день и ночь. Его стали называть «Лунный король». Уединился в замке и нашел единственного друга. Очень интересно. Императрицу Австрии Елизавету Баварскую. Знаменитую Сиси.
Сиси. Да, или Сиси.
Сиси.
Да.
Они говорили о возвышенном. Это не был роман. Все в его жизни было необыкновенно. Но правительство создало комиссию, которая должна была объявить короля недееспособным. Комиссия прибыла с текстом, готовым текстом обвинения. Строительство ненужных замков, неучастие в жизни страны, гомосексуализм, и его насильственно вывезли в один из замков. Его тюремщик, профессор Бернхард фон Гудден, взял на себя эту непочетную миссию. Регентом назначен дядя короля Луитпольд. И случается трагедия на озере. 13 июня 1886 года он со своим учителем отправился на прогулку. Они вдвоем. Санитаров почему-то отослали. И только в 23 часа нашли их тела в озере. Конечно, это было политическое убийство.
Утопили.
Неудачного короля. Лучше его убрать, а потом сделать из его владений музей. Вот такой цикл о безумцах. Они все разные и в то же время друг на друга похожие. Их объединяет то, что они дети монархической системы. Системы жестокой, трудной для государства, но, видимо, необходимой на каком-то этапе развития. И эти судьбы иллюстрируют слабые стороны монархической системы.
Вот перед тем, как мы уже будем заканчивать, почему их так много? Ведь редкая страна обходится без одного-двух сумасшедших на троне.
Близкородственные связи. Прежде всего, испокон веков, до новой эры, близкородственные связи. Где-то там, на востоке, в Персии, предписывалось вообще жениться на матери, дабы сохранить престол.
Угу.
То же самое делали Птолемеи. Клеопатра, дитя такого брака. Но какая яркая получилась. То есть, прежде всего, близкородственные связи. Это первое. Второе. Немыслимая роскошь и всевозможные излишества.
Угу.
Но разве Генриху VIII можно было так много мяса есть? А он прежде всего его и пожрал.
Да кто бы его остановил?
Никто.
Он бы сказал, ваше величество,
не родился
вредно.
Еще тот. Да. Не родился еще тот. То есть это повествование, этот небольшой цикл, повествование о монархии как явлении, характерном для Средневековья, раннего нового времени и выхода из Средневековья.
Угу.
Монархия не может жить вечно. В Англии англичане на это претендуют.
Да.
Но они превратили ее в символ. Со времен королевы Виктории это символ. Это отсутствие реальной власти. Восхищаются королевой, воспевают ее, но власти никакой.
Угу.
Даже своего любимого принца Альберта, кронпринца, она не могла наделить никакой властью. Она написала книжку об их путешествиях, дерзко подарила книжку Диккенсу. Она себя совершенно неправильно оценивала. И все-таки это только символ. Монархический этап закончился, ну, вместе с Людовиком XIV, которым наряжался наш несчастный пленник, узник своих страстей, Людвиг Баварский.
Но ведь... Страшно жить во времени, когда на престоле безумец. Но безумно интересно же это время изучать.
Историки интересуются. Об этих людях написано много трудов. Я вам говорил, что договор Труа, который подписал Карл VI, во французской историографии только с эпитетом позорный. О них много написано. О Федоре Иоанновиче пытаются понять в государственных делах, что-нибудь полезное он сделал или нет. То есть, каждым из них историки интересуются, находят великолепный, неповторимый материал. И мы с вами отдали дань этому интересу, что, я думаю, вполне естественно.
Зато какое, опять-таки, раздолье при безумном короле, всевозможном придворном.
Для знати красота. Они обожают, чтобы у власти был или младенец, или безумец.
Угу.
И все тогда отлично. Им хорошо. Начинаются гражданские войны, бургиньоны-арманьяки, начинаются завоевания, вторжения. То есть, их любимое блюдо это безумец или младенец у власти, но для страны это всегда бедствие.
Кстати, соседям ведь тоже хорошо.
Отлично. Отлично, бургундцы были счастливы и затеяли войну бургиньонов и арманьяков.
Да и Генрих V был счастлив, в конце концов, когда вторгся во Францию.
Кто знал, что он так рано умрет?
Да.
Уж меньше всего он об этом думал. При какой-то очередной осаде он, видимо, заразился чумой и умер от чумы.
А был, видимо, гений.
Вот. Талант, безусловный, военный талант. Он вернул практике военной ценность оборонительного сражения. Битву при Азинкуре он принял оборонительное сражение и имел успех. До этого в Европе оборонительную битву считали признаком трусости. Он доказал, что это не так.
Кстати, у Шекспира же он описан как человек, который гуляет, развлекается, но, став королем, мгновенно отказывается от...
И уходит в государственную жизнь.
С головой. Изгоняя всех своих собутыльников, которые уже готовятся принимать на себя высокие государственные должности. И очень молодым, к сожалению, для Англии.
Да, для Англии это было плохо.
И, к счастью, для Франции умер.
Да. А зато VI это тоже безумец. То есть впереди следующие безумцы.
Большое вам спасибо. Наталья Ивановна Басовская,
вам
Алексей
тоже.
Дурново. Программа «Все так». Мы говорили о безумцах на престолах Европы. И мы обязательно встретимся, я надеюсь, уже в следующую
субботу. Надеюсь, нашим радиослушателям это будет интересно.
Я тоже. Спасибо большое.
Всего доброго.